четверг, 6 июля 2023 года. В студии звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте! В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». В этом выпуске «Живые старины» от Александра Маточкина. В рубрике «Читаем вместе с детьми» Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу Бориса Алмазова «Под гвардейскими знаменами». Рубрика Ольги Якобсон «Заметки театролюба» посвящена выдающемуся театральному актеру и режиссеру Александру Таирову. В рубрике «Тайны Орфея» музыковед Андрей Денисов сегодня завершает мини-цикл «Образы монархов». И вот мы начинаем. Встречайте сказителя и фольклориста Александра Маточкина.
Живые старины.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы послушаем эпическую песню про усишев-атаманишев. Жанровая принадлежность этой песни довольно сложная. Ее можно отнести к удалым, разбойничьим, скоморожьим, молодецким песням. Сама же исполнительница, а записанная эта песня от Марии Дмитриевны Кривополеновой, относила ее к старинам. Сегодняшний выпуск будет посвящен Марии Дмитриевне. Ведь в этом году мы отмечаем 180 лет со дня рождения этого весьма значимого для русского эпического сказительства человека. Я зачитаю отрывок из пояснительной заметки собирателя Александра Дмитриевича Григорьева, который в 1900 году открыл для себя творчество Кривополеновой, а вскоре рассказал о ней и всей стране. Книга Григорьева «Архангельские былины и исторические песни» увидела свет в 1904 году и доносит до нас всю теплоту первого впечатления собирателя от встречи с живым русским эпосом. Мария Дмитриевна Кривополенова – крестьянка деревни Шотогорки, околка холма, 57 лет, малого роста, в пестредевой рубашке, синяке и в повойнике. Родом она из деревни Усть-Ёжуги, лежащей на правом берегу реки Пиниги при начале Мезенского тракта. Отец ее умер рано, а мать тогда, когда она была уже пожилой. Ее и других детей ростил дедушка. На 23-м году она вышла замуж за крестьянина-сапожника Тихона Кривополенова из деревни Шотогорки и живет с ним уже 34 года. Муж ее пьяница. Ранее он проворовался, сидел в тюрьме и был в арестантской роте, но после этого исправился от воровства. Во время моего пребывания в Шотогорке мужа ее не было дома. Он подрядился сплавить лес в деревне Усть-Пиниги. Вследствие этого отсутствовал уже 4 недели, большую часть выговоренных 12 рублей проел в дороге, а остальные деньги пропил и возвращался домой пешком. Живет Марья с мужем очень бедно. Они живут в низкой двухэтажной без крыши избе с одной маленькой комнатой в каждом этаже. Поэтому Марья ездит на своей лошади собирать милостыню по деревням. Но в своей деревне она не собирает. Она знает настоящее народное название былин старинами. Когда я для образца того, что мне нужно, стал читать ей одну из записанных уже старин, она заявила мне, что мне, значит, нужны старины, и стала петь о дне старины, не смешивая их с духовными стихами. Далее собиратель дает перечень старин Кривополеновой. Все эти 14 номеров она называла старинами. Кроме того, Григорьев записал от Кривополеновой 5 духовных стихов. Возвращаемся к тексту «Собирать». Старины Марьи выделяются среди других пинежских старин длиной. Одна из них достигает 309 стихов. По знанию старин Марья является первой среди опрошенных мною по реке Пиниге. Старины она знает хорошо, истово. Поет их она быстрым распевом духовных стихов, энергично, отрывисто, с резкими ударениями. Старинам она научилась от своего дедушки, который ходил по морю и был на кедах. Она рассказывала, что бывало они, малые дети, пристанут к деду и просят спеть старину. Дед запоет сначала короткую, а потом и длинную. В молодости она пела старины вместе со своей младшей сестрой Марфой Дмитриевной, находящейся замужем в деревне Вихтове. Теперь Марья также поет старины, вследствие чего о ее знании осведомлены многие, и я услыхал про нее за 50 верст. Особенно часто она поет Кострюка. Когда она приходит куда-нибудь на канун, ее просят пропеть Кострюка. Она поет, а девки подтягивают. В деревне Шотогорки, по ее словам, девки поют Кострюка на улице еще и теперь. Будучи бедной, она была очень рада возможности заработать пением старин. Получив за пение в течение дня с небольшим почти 2 рубля, она пала от благодарности в ноги и приглашала заходить при случае к ней еще. Когда она стала петь, меня поразило то, что у нее «о» иногда произносится как «а». На мои вопросы, не грамотна ли она, не был ли ее муж в солдатах, она ответила отрицательно. Оказалось, что она долго жила в северных городах. Обычно у нас с нею порядок пения и записи был такой. Первоначально она пела всю старину, чтобы хорошо вспомнить ее и показать мне ее достоинство. А потом во второй раз она пела ее уже для записи. Итак, слушаем старину про усишшев атаманишев.
Еще за рекой, рекой было 4 двора, там и жил такой христианин, он догадлив и был. Уж он солоду не ростил, завсегда пиво варил, он ведь денег не кует, да завсегда взаймы дает. И вот пришли к яму усиша, атаманиша, сатуки, 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 сатуки на крыльте, баряки, 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 баряки за кольте. Ты вставай, ка хозяин, отпирай ворота, ты вставай, ка хозяйка, добывай огня. Как хозяин отставаты, ворота им отпираты, как хозяйка достават, да огоним достават. Еще что бы нам хозяин, еще что бы господины, нам попить и да поесть, да позавтракать. Как хозяин от идет, да толок на им куль несет, как хозяйка та идет, да молока уж отнесет. По куску они хватили, призаправились, по-другому ту хватили, Богу кланялись. А вот спасибо те хозяин, на овсе нам толокни, ай спасибо те хозяйка, на кислом и молоке. Уж как ты же нас, хозяин, напоил и накормил, а еще ты бы нас, хозяин, животом и наделил. От хозяин отбожится право, денег нет, а хозяйка торопится, у нас негде взять. Говорят тогда утиша, атаманиша, ты поди-ка се, Самсон, колупая за селон, мы положим копылу да господину под дыру, тогда скажет нам хозяин от про собину свою, как хозяин от идет да свою собину несет, а хозяйка-то бежит, до стальни деньги-то шит. Они делили, разделили по 50 рублев, а большому-то усишу 90 рублев. А вот спасибо те хозяин, животом нас наделил, а мы дворы твои знаем, да копеть к тебе придем.
Вот такая старина из репертуара Марии Дмитриевны Кривополеновой про древнерусских лихих людей, усишев-атаманишев. Добрым людям на услышанье, синю морю на утишенье.
Живые старины.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. Французский ученый Луи Пастер успешно испытал ее на 9-летнем мальчике по имени Жозеф, которого укусила бешеная собака. Татьяна и Сергей Никитины. «Собака бывает кусачей».
Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей, только от жизни, от жизни собачьей. Собака бывает кусачей, собака бывает кусачей, только от жизни собачьей, только от жизни, от жизни собачьей. Собака бывает кусачей.
Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданин кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота, никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку лошадку.
приз не гражданин кота, когда у собаки есть будка и миска, ошейник луной в желудке сосиска.
И каждому ясно, что это собак не круглая сирота.
Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей, только от жизни собачьей. Собака бывает кусачей.
Собака несчастная очень опасна, ведь ей не везет в этой жизни ужасно. Ужасно, как ей не везет, поэтому лает она.
Как собака?
Поэтому злая она.
Как собака?
И каждому ясно, что эта собака всех без разбору грызет.
Прекрасна собака, сидящая в будке. У ней расцветают в душе незабудки. В желудке играет кларнет.
Но шутки с бродячей собакой бездомной опасны, особенно полночью темной. Вот самый собачий, вот самый огромный, огромный собачий секрет.
Собака бывает кусачей, только до жизни собачьей, только от жизни собачьей. Собака бывает кусачей.
Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей, только от жизни собачьей. Собака бывает кусачей.
Эй, собака бывает кусачей, только от жизни собачьей, только от жизни собачьей. Собака бывает кусачей.
А 6 июля 1964 года состоялась премьера фильма группы «Битлз» «Вечер трудного дня». Одноименный альбом вышел в Великобритании спустя 4 дня, 10 июля 1964 года. И песни из фильма были на первой стороне пластинки.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, наши радиослушатели уже знают, как мы с вами любим познавательные книги. И вот у нас в руках совершенно замечательное и абсолютно новое издание, которое, на мой взгляд, будет интересно читателям любого возраста, потому что речь идет о нашей истории, точнее, о военной истории России. Я говорю о книге, что особенно приятно, петербургского писателя Бориса Алмазова «Под гвардейскими знаменами». Как нетрудно догадаться, речь в ней идет об истории Российской гвардии, о появлении гвардейских частей, о боевом пути полков и соединений и, конечно, о ключевых сражениях трех веков гвардейской истории. Под Нарвой в 1700 году, под Бородино в 1812, о битве народов под Лейпцигом и о сражениях Первой мировой. Но кроме битв и подробного описания формы и вооружения различных гвардейских частей, читателя ждут, что особенно ценно, биографии знаменитых, а также незаслуженно забытых гвардейцев. Наталья Михайловна, пожалуйста.
Дорогие родители, эта книга не узкотематическая, сразу хочу сказать. Эта книга стоит подержать в руках, полистать, почитать мальчикам. И я думаю, что многим папам будет интересна эта книга, независимо от того, насколько хорошо они знают историю Русской гвардии. Эта книга большого формата, очень большого формата, нестандартного. Она великолепно совершенно оформлена. Это просто подарочная книга. Здесь каждый элемент формы, допустим, даже элемент, не говоря уже о том, как там, выглядел в такое или иное время служащий в гвардии, выписаны тщательнейшим образом. Все это ярко, аккуратно, на прекрасной бумаге, хорошим шрифтом, удобным для чтения. То есть это, в общем-то, своего рода, опять же, энциклопедия, не хочется говорить, потому что написана эта книга занимательно. Она написана как вот такое путешествие, что ли, во времени по истории гвардии российской. Ну и, соответственно, тем походам, где принимала участие, разумеется, гвардия. И вот в самом предисловии автор пишет о том, что книга о русской, советской и российской гвардии, гвардейцах, откуда пришло в русский язык слово «гвардия», с чем общий корень у этого слова во французском, да, что первоначально значило «гвардия» — отряд из лучших, отборных воинов, хорошо обученных и вооруженных для защиты царственной особы, как менялась со временем форма, военная техника и сама русская гвардия. Если в петровские времена, я цитирую из предисловия автора, так именовались «сберегатели», в кавычках, охранявшие царя полки, то очень скоро этим званием стали награждать лучшие героические прославленные воинские части, на которые равнялась и равняется вся армия. Надо сказать, что кроме повествования о гвардии хронологического с остановками, естественно, так, чтобы читатель мог, заинтересовавшись какой-то мыслью, ее освоить, что ли, но есть еще и вопросы, на которые ставятся, и на них отвечает автор. Например, можно ли армию, возглавляемую гвардией, разрушить? Можно. Пробовали. Гибель Российской империи началась не с отречения царя, а с утвержденного его временным правительством приказа номер один, отменившего воинские звания и дисциплину. В результате рухнул фронт, а затем и страна. Это речь идет, собственно, о итогах Первой мировой войны и о том, что потеряла тогда Россия. Надо сказать, что на любом развороте мы увидим картинки, как говорят дети, но это картинки абсолютно тематические. Например, пеший воин Древней Руси X-XI веков, или русские воеводы XV-XVI веков, или боевой стяг, знамя XV-XVII веков, или деревянный щит пешего воина XIII-XIV столетия, конные бояре XVI века, рисунок из старинной рукописи – В этой достойнейшей книге сохранена историческая подоплека. Здесь есть еще и фотографии. Например, вот у меня, так сказать, открылась книга на теме камер-казаки. И здесь не только изображения, но и фотографии казаков с их именами и рисунки. Все это создает абсолютно достоверное впечатление у читателя. Или, например, такой разворот «Дворцовые гренадеры и инвалиды», где мы видим и портреты, и картины, и полный бан знаков отличия ордена Святого Георгия, то есть все четыре степени, и чем они отличаются, и что такое инвалидная команда, заодно узнаем, да? Короче говоря, уважаемые родители, об этой книге можно рассказывать очень долго. Я хочу обратить ваше внимание на содержание. Здесь русское войско, войско Ивана Грозного, казаки, полки иноземного строя, потешные, ну, имеется в виду полки, русской гвардии рождения, от Петербурга до Парижа, литовцы и павловцы, егеря, стрелки, тяжелая кавалерия, кавалергарды, иконогвардейцы, тяжелая кавалерия, кирасиры, легкая кавалерия, карабинеры, конные егеря и так далее. Легкая кавалерия, гусары, легкая кавалерия, уланы, казачья гвардия. Если вы сами, уважаемые родители, хотели когда-нибудь успеть посмотреть, разобраться, чем вот эти отличаются, то у вас прекрасная возможность сейчас, потратив там несколько минут, вот взяв у вашего сына книжку, с этим действительно познакомиться и наглядно, и в очень понятном и интересном повествовании вот этого нашего замечательного земляка, автора этой книги. Так что под гвардейскими знаменами Борис Алмазов. Конечно, эту книгу надо держать дома, особенно если у вас дома мальчики. Им это будет интересно, любопытно и вызовет уважение к отечественной истории.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге петербургского писателя Бориса Алмазова «Под гвардейскими знаменами». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми. И, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Владимир Качан. Песенка «Кавалергарда».
Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос струны, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Напрасно мирные забавы продлить пытайтесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле.
Журнал «Новый кругозор».
Рубрика «Ольги Якобсон» сегодня посвящена выдающемуся театральному актеру и режиссеру Александру Таирову.
Заметки театра Люба.
Здравствуйте. Вопрос о том, кто в театре является самым главным, до сих пор не имеет четкого и окончательного ответа. У каждого свое мнение на этот счет. Александр Яковлевич Таиров писал так. «Режиссер – это кормчий театра. Он ведет корабль театрального представления, избегая мели и рифов, преодолевая возникающие внезапно препятствия, борясь с бурей и штормом, распуская и свертывая паруса, все время ведя его к поставленной творческой цели». Пожалуй, в авторитетности этих слов нельзя усомниться, так как сам Таиров принадлежал к числу крупнейших реформаторов русской и советской сцены. И в историю мирового театра его имя вошло наряду с именами Станиславского, Мейерхольда и Вахтангова. Таиров, настоящая фамилия Корнблит, родился 6 июля 1885 года в городе Ромны Полтавской губернии. Отец мальчика, преподаватель в еврейском мужском училище, мечтал о том, чтобы его сын стал юристом. И Александр 10 лет учился в Киевском и Петербургском университетах, но свободное время полностью посвящал служению театру. Взяв себе звучный псевдоним Таиров, Таир по-арабски «Орел», он дебютировал на сцене в 1904 году. Здесь он сыграл Петю Трофимова в чеховском «Вишневом саде». Затем молодой человек был актером театра Комиссаржевской, служил в других театрах Петербурга, Риги, Симбирска. В передвижном театре Гайдебурова впервые попробовал себя в качестве режиссера, а в Москве ставил спектакли в свободном театре Марджанова. Наконец, в 1914 году, окончательно отказавшись от юридической карьеры, Таиров вместе с женой, актрисой Алисой Коунен и группой молодых актеров организовал камерный театр, с которым впоследствии была связана вся его дальнейшая жизнь. Театр эмоционально насыщенных форм, театр неореализма, так Александр Яковлевич называл свое творение. Уделяя большое внимание актерскому движению и пластике, режиссер стремился к созданию синтетического театра. Его спектаклям было свойственно тяготение к романтическому и трагедийному репертуару с изображением больших сильных чувств. Неудивительно, что зрители после их посещения уходили потрясенными. Первым же спектаклем «Шакунтала» по произведению древнеиндийского поэта Калидаса Таиров заявил: «Наш театр камерный по числу посетителей, но отнюдь не по методам и размаху постановок». Последующие работы мастера, такие как «Женитьба Фигаро» по Марше, «Соломея Уайльда», «Покрывало Пьеретта» Шницера, только доказывали это утверждение. В 20-30-х годах камерный театр под руководством Александра Яковлевича открывал для советского зрителя произведения современных зарубежных авторов – немецкого драматурга Бертольда Брехта и американского драматурга Юджина О'Нила. Это были талантливые и весьма популярные постановки не менее талантливых пьес. Публика смотрела их с большим интересом. Спектакль по пьесе Юджина О'Нила «Косматая обезьяна» очень понравился министру народного просвещения Анатолию Васильевичу Луначарскому. В своей статье он сравнивал художественное решение спектакля с работами европейских художников-экспрессионистов немца Отто Дикса и бельгийца Франца Мазереля. А сам американский драматург, увидев свои произведения во время гастролей камерного театра во Франции, с восторгом заявил, что Таиров воплотил его мечту. Но это тяготение к зарубежному, а по сути дела, к общечеловеческому, мировому искусству, позже парадоксальным образом сыграло с Таировым злую шутку. В 1949 году в ходе кампании по борьбе с космополитизмом, а также в связи с постановлением, практически запрещающим зарубежную драматургию, Александр Яковлевич был уволен из театра. Камерный театр был переименован в Московский драматический театр имени Пушкина и таким образом прекратил свое существование. Это случилось в августе 1950 года, а через месяц, в сентябре, ушел из жизни и его основатель Александр Яковлевич Таиров. Мы не можем с полной уверенностью сказать, кто в театре является самым главным, но мы можем назвать человека, для которого театр являлся самым главным, тем, без чего он не мог жить. Его имя – Александр Яковлевич Таиров. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
Кружится жизнь, крахмальное кружево, крошево вьюг. Крутится сцена, и круг ее крутится, клонский круг. Крутится, как карусельные лошади дней жернова. Крутится паперти плаха на площади, паперти плаха на площади, голова. Наши надежды и наши желания, зимы не сны. Ах, набирайтесь терпения заранее, ждите весны. Только весною в снегу обнаружится горстка травы. Только весной кто-то кружится, 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 кружится без головы. Люди, будьте серьезнее, и пока не нагрянули черные дни, покупайте воздушные, красные, синие, розовые, голубые шары. Надежды, наши желания, зимние сны. Ах, набирайтесь терпения заранее, ждите весны. Только весною в снегу обнаружится горстка травы. Только весной кто-то кружится, 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 кружится без головы.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов. И мы начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея», которая завершает наш цикл, посвященный образам монархов на оперной сцене. Правда, сегодня они преимущественно предстанут перед нами в кривом зеркале пародии. В опере «Барокко» образы царей появлялись достаточно часто, правда, обретая разную трактовку. Она была, как мы уже знаем, нередко откровенно идеализированной, и тогда императоры древности представали как великие герои, почти небожители. Но иногда композиторы шли другим путем и создавали весьма колоритные портреты императоров, далекие от однозначно возвышенных идеалов. Так, в опере Генделя «Агриппина», поставленной с огромным успехом в Венеции начала XVIII века, император Клавдий, которого все считают погибшим в военном походе, возвращается в Рим живым и невредимым и увлекается римской куртизанкой Попеей. Супруга Клавдия Агриппина решает воспользоваться этим и скомпрометировать Клавдия перед всем Римом, чтобы посадить на престол своего сына от первого брака Нерона. В одной из сцен опер в покое к Попее являются по очереди полководец Атон, а затем и Клавдий. Попея прячет их за ширмами, и оттуда Клавдий в ярости слышит признание в любви Нерона, обращенное к Попее. Музыкальная характеристика Клавдия весьма необычна, а подчас приближается к явному гротеску. Оно и неудивительно. Из исторических источников известно, что Клавдий был хорошо образован и даже писал исторические труды, но считался оратором довольно косноязычным и к тому же весьма посредственным воином. Слушаем арию Клавдия из оперы Генделя «Агриппина». Это была ранняя опера Генделя «Агриппина», звучала ария императора Клавдия. Царственные герои подвергались пародийному осмеянию в разные эпохи, в том числе в оперетте XIX века. Вспомним прекрасную Елену Офенбаха, в которой и миф про конкурс красоты, который, к несчастью, решили устроить три богини, и его герои, в том числе царь Агамемнон, нещадно высмеиваются. Интересно другое, в разных странах и в разные исторические периоды образы оперетты обретали современную трактовку и, как правило, довольно ядовитого свойства. Когда прекрасная Елена была с успехом поставлена в Вене, она воспринималась как пародия на Наполеона III и его жену Евгению Монтихо. А в России впоследствии, благодаря многочисленным переделкам, она обретала и другие трактовки. В первые годы революции стало модным превращать Елену в царицу Александру Федоровну, Менелая – Николая II, а Париса – в Распутина или Керенского. Позже для постановки в Ленинградском малом оперном театре Парис и вовсе превратился в матроса, Агамемнон в президента Долларии, была такая страна, Елена в Европу, а в самом сюжете предстал публичный дом современной власти и обслуживающих ее лиц. В наши дни знаменитые куплеты царей могут обретать и какое-то новое значение с учетом уже современных политических и исторических реалий.
De voyons ce prix, de voyons ce prix, de voyons ce c'est les deux agents.
Куплеты царей из прекрасной Елены Офенбаха звучали в нашей программе. Самая сложная и необычная сказочная опера Римского-Корсакова – его последнее произведение «Золотой петушок». Его либретто было создано по одноименной сказке Пушкина, в основу которой, в свою очередь, легла легенда об арабском звездочете Вашингтона Ирвинга, а также и история о золотом петухе Клингера. Жанровое обозначение оперы «небылица» объясняет ее взаимосвязи с народной культурой, от самого жанра «небылица» до ярмарочного театра и многого другого. Отсюда воздействие карнавальной смеховой культуры на различные уровни произведения, роль приемов инверсии, наконец, восприятие самого действия оперы именно как вымысла. В этой опере очевидно воздействие жанра волшебной сказки, правда, также словно отраженное в кривом зеркале пародии. Например, царь Данон оказывается антигероем, пародийным образом по отношению к истинному, идеальному, сказочному герою. Достаточно вспомнить начало всей оперы, когда Дадон собирает царскую думу для решения важного государственного вопроса, как, ничего не делая, защитить страну от врагов. Слушаем фрагмент из первого акта оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок». Ну а мы с вами вновь убеждаемся, уважаемые радиослушатели, что и басен, и небылиц и в наши дни тоже более чем достаточно. В студии был ведущий Андрей Денисов. Всего наилучшего и до новых встреч в эфире.
Oh! хотел отдохнуть от родных дел. И
слушали еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Над выпуском работали Александр Маточкин, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Якобсон, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго.